Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путин на американских горках. Почему вслед за приглашением Путина на саммит Байден наказал Кремль санкциями? Защитят ли США и их союзники Украину? Является ли Украина реальным объектом внимания Кремля? Может ли приглашение Путина на саммит оказаться серьезной ошибкой? Мои сегодняшние собеседники – бывший посол США в Киеве, научный сотрудник Брукинского института Стивен Пайфер, глава отдела российских исследований Института American Enterprise Леона Рон и политолог из университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев. Апреля Белый дом сообщает о телефонном звонке Джо Байдена Путину, во время которого Байден предложил Путину провести американо-российский саммит. Это сообщение вызывает коллективный вздох изумления подавляющего большинства американских наблюдателей. Готовность Байдена, непримиримого прежде критика российского лидера, встретиться с Путиным вскоре после прихода в Белый дом без предварительных условий, вызывает нескрываемую эйфорию в Кремле. Но через день Байден издает указ о введении новых санкций, в том числе в отношении российского государственного долга, и публично объясняет американцам, что он готов встретиться с Владимиром Путиным, однако тому придется смириться с тем, что угроза санкций, образно говоря, будет витать над столом переговоров, как ответ на враждебные действия России. Иными словами, перепады как на американских горках. В том, почему Байден заставил Путина пережить такие перегрузки, мы пытаемся разобраться с моими собеседниками. Новые санкции против Кремля, о которых президент Байден объявил через день после телефонного разговора с Владимиром Путиным, выглядят прежде всего символическим жестом, попыткой уверить Кремль, что, несмотря на готовность к диалогу, администрация Байдена не намерена давать Москве спуска за враждебные действия. Так считает Эрик Ширяев.
Для того, чтобы быть эффективными, как показывает наука, санкции должны быть всеобъемлющими, то есть несколько стран должны в них участвовать. Они должны быть постоянными, чтобы не было уязвимых точек, и они должны быть продолжительными. То, что происходит сегодня, это просто очередная волна, скажем так, сигналов. Это сигнал о том, что жесткая политика Вашингтона будет продолжаться. Последствия санкций оценить невозможно, наверняка они будут незаметные для россиян, потому что это не массовое запрещение чего-то или ограничение чего-то. Это важный политический и психологический сигнал, что жесткая политика будет продолжаться.
По мнению Эрика Ширяева, резкая смена тона Белого дома, сначала неожиданно для многих Джо Байден предлагает Владимиру Путину провести саммит, а буквально днем позже подписывает указ о введении санкций, свидетельство прагматичного подхода новой администрации к отношениям с Москвой.
Прагматизм, который отличается, по крайней мере, декларируется новой командой Байдена во внешней политике, и там пока главную роль играет госсекретарь, прагматизм связывается с тем, что ты ведешь себя как дипломат. Ты предлагаешь что-то, ты забираешь предложение. Ты здесь спускаешь, здесь зажимаешь, говоря условным языком. Разговор телефонный с Путиным был запланирован не за день, не за два, а гораздо раньше. И предысторией для этого разговора был официальных лиц Вашингтона в европейской столице, где поддержка была высказана предполагаемым жестким акциям Запада по отношению к российской политике сегодня, особенно в отношении Украины. Главная цель такого телефонного разговора был, скорее всего, деэскалация ситуации вокруг Украины и наметки каких-то контактов, договоров, чтобы в будущем таких эскалаций было как можно меньше. Но практически ни о чем сегодня с Россией Вашингтону договариваться не представляет возможности. Какую область можем назвать, кроме, может быть, ядерного сдерживания и деэскалации намечающихся конфликтов, какая область может представлять нам интерес для долгосрочных переговоров?
Прагматизм новой американской администрации не исключает принципиального подхода к отношениям с Россией.
Зная в прошлом политику, которую поддерживает Блинкен и команда Байдена сегодня, это прагматики, но тем не менее они прагматики заидеологизированы. Они выступают за ценности внешней политики, определенные ценности, и они, безусловно, за Европейско-американский альянс, и, безусловно, они видят Китай как главную угрозу. И, в принципе, как раз и обделяют их политику. Российская политика в Вашингтоне, российский вектор, это второстепенный. Первостепенный – это Китай и глобальная система. Поэтому, как мы обычно говорим, течение первых месяцев политики присматриваются друг к другу, и будет совершенно не абсурдно допустить, что и Москва, и Вашингтон присматривались друг к другу какое-то время сейчас, вот начиная с вступления Байдена на должность.
Эрик Ширяев считает, что первые шаги администрации Байдена указывают на то, что от нее не приходится ожидать политики а-ля Обамы, то есть готовности сотрудничать с Кремлем в расчете на ответное сотрудничество.
Можно говорить, что политики а-ля Обамы не будет. Те политики, которые пытались эту линию настроить и развить, они проиграли, с перезагрузкой ничего не получилось. И они понимают, что еще раз наступать на грабли они не собираются, говоря образным языком. Большинство профессионалов высказывается то, что политика будет достаточно жесткая. Не было очевидно, что Байден будет жестче, чем предполагается. Были разговоры о том, что будет вариант перезагрузки, какие-то уступки произойдут. Нет в этой связи поддержки ни с стороны демократов, ни с республиканцев пока.
Очень похоже, что администрация Байдена тестирует концепцию так называемых американских реалистов, которые считают, что с Кремлем можно и нужно иметь дело, но при этом одновременно необходимо оказывать на него давление, защищая американские интересы.
Да, эта программа осуществляется первая, во-первых, в ответ на тех, кто говорит, давайте разговаривать, давайте переговаривать, давайте сотрудничать. Договариваться не о чем сотрудничать, кроме предотвращения немыслимых конфликтов, кроме эскалации напряженности.
Говорил Эрик Ширяев. Концентрация российских войск у границ Украины была одной из главных тем телефонного разговора президентов Байдена и Путина. В Вашингтоне явно опасаются прямого военного конфликта между Россией и Украиной. Но, как говорит Стивен Пайфер, у Владимира Путина, скорее всего, другие планы.
Вероятнее всего, Россия бряцает оружием, чтобы заставить Киев понервничать и посмотреть, как Запад на это отреагирует. Я не думаю, что Москва готовит вторжение. Здесь требуются две оговорки. Во-первых, сейчас я более обеспокоен поведением России, чем неделю назад, потому что она повысила градус своих заявлений. Во-вторых, не исключено, Владимир Путин пока не решил, что делать, и в данный момент просчитывает варианты дальнейших действий, которые могут быть предприняты в ближайшие дни или недели. На мой взгляд, в такой ситуации европейские столицы, США, Украина должны сделать все, что в их силах, чтобы подчеркнуть, что Кремлю придется платить непомерную плату в случае нападения на Украину. Например, российская армия, скорее всего, возьмет верх в случае масштабного вооруженного конфликта с Украиной, но она при этом понесет немалые потери. Это не будет повторением операции 2014 года в Крыму, где была достигнута чистая, легкая победа с минимальным кровопролитием. Я не вижу, каким образом такой исход может помочь Путину добиться внутриполитических дивидендов.
Как на этом фоне выглядит телефонный разговор президентов Байдена и Путина, во время которого Байден предложил провести американо-российский саммит? Ведь жест этот, откровенно говоря, не очень вписывается в жесткую позицию, о которой вы говорите.
Прежде всего, во время телефонного разговора у Байдена была возможность лично предостеречь Путина относительно последствий военной акции против Украины. Я думаю, для Владимира Путина было полезно услышать предостережение из уст президента США, подобное тому, которое он на прошлой неделе услышал от Ангелы Меркель. В том, что касается встречи в верхах, я думаю, она может быть полезной. В немалой степени из-за того, что перспектива встречи с президентом США повышает в Москве представление о собственной важности. У Путина теперь есть стимул вести себя более осторожно из-за опасений отмены саммита. И, конечно же, встреча с Путиным не исключает подготовки новой порции санкций. В идеале Соединенные Штаты и Европейский Союз должны бы были сейчас подготовить список санкций, которые последуют в случае нападения России на Украину. Сюда можно было бы включить санкции людей, близких к Путину, крупные государственные предприятия и фирмы, возможно, суверенный долг России. Эти планы в частном порядке могли быть представлены Кремлю с тем, чтобы Путин знал, чем он рискует. Гораздо мудрее было бы попытаться предотвратить опасную акцию Кремля с помощью санкций, чем использовать их в качестве наказания. Путин, принимая решение, будет исходить из стоимости его акции и ее потенциальной выгоды. Необходимо убедить Путина, что цена акции значительно превысит прибыль.
Президент Украины говорит о том, что обезопасить Украину может только членство страны в НАТО. Но такой вариант, по-видимому, нереален в обозримом будущем.
Члены НАТО не испытывают энтузиазма в отношении открытия Украине пути в НАТО. Причина простая. Они не готовы воевать с Россией ради защиты Украины. На мой взгляд, украинцы уделяют неоправданно много внимания вопросу получения некого официального статуса при НАТО, членства в НАТО. Что они должны сейчас делать? Расширять сотрудничество с НАТО, внедрять в своих вооруженных силах натовские стандарты, то есть по существу осуществлять так называемый план действий по членству в НАТО, но назвать это, например, национальным планом действий. Затем, когда предоставится возможность, изменится политическая ситуация, Украина будет готова к вступлению в Североатлантический Союз. В данный момент вопрос вступления в НАТО, я считаю, отвлекает от главного. Более полезным для Киева было бы расширение связей с отдельными членами НАТО, которые могут оказать Украине, скажем, военную помощь. Если НАТО это сделать не может как организация, на такой шаг могут пойти Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, Литва. Это было бы очень важно, и я надеюсь на то, что в ближайшие дни Украина получит дополнительную помощь от этих стран. Повторюсь, НАТО не будет защищать Украину от России, но члены НАТО могут помочь расширить оборонительные возможности Украины. Это имеет значение не только в чисто военном смысле, но и символическом. Это сигнал Кремлю, что мы поддерживаем Украину не только на словах. Хорошим символическим жестом была посадка в Киеве двух военно-транспортных самолетов С-17 с грузом противотанковых ракет «Джевелин» и другого вооружения.
Говорил Стивен Пайфер. Леон Арон недавно опубликовал в издании «Политика» статью, в которой он пишет, что реальным объектом Владимира Путина, скорее всего, является не Украина. Леон, если судить по заголовкам, мы можем быть на пороге, мягко говоря, российско-украинского конфликта. Россия перемещает войска к границам Украины. На днях министр обороны России Шойгу объявил, что НАТО дислоцирует 40 тысяч солдат у границ России. Кремль громко предостерегает страны НАТО от посылки кораблей в Черное море. Американские аналитики, правда, говорят, что так к реальным вторжениям не готовятся. Это, скорее всего, демонстративный символический жест. Ваше мнение?
Мне кажется, что вообще в большом контексте Украина – это такая мизансцена. Это, конечно, рутинно, это нужно, это для внутренней политики своей, это для того, чтобы повлиять на выборы украинские, может быть, кого-то избрать, который будет более... ну, скажем так, гибким. Об этом мы обо всем можем говорить. Но мне кажется, что это не Крым-2. Мне кажется, что это не гибридная ситуация. Нет, здесь он не хочет войны. Кстати, а где Шойгу взял 40 тысяч и где они, извините меня, базируются? Я только что, как мы знаем, да, в Прибалтике 3 батальона по 1000 человек, и все, и больше ничего. Где НАТО войска, мне было бы интересно узнать. Это, конечно, блеф, это, конечно, ерунда, ничего НАТО, никаких войск не двигает. Что же касается Путина, то, конечно, тут вот структурные причины. Это держать Украину, что называется, в тонусе, показать, кто хозяин, показать, где, так сказать, судьба Украины. И мы смотрим за вами, мы видим, и вы полностью в нашей власти. И выборы следующего года. Посмотрите, украинцы, вот Зеленский там что-то у вас вякает, а вот а может кого-то нужно потоньше, чтобы понимал, где вообще власть и с кем нужно как разговаривать, да? Но есть, как мне кажется, две причины здесь, не структурного, а такого, знаете, контингентного характера, внезапного. Во-первых, это выход из пандемии. Понимаете, народ, настроение такое, скажем, не очень. Во всех государствах доверие к власти спадает. Мы знаем, что в России еще абсолютно бесперспективная экономика. И нужно, мне кажется, было как-то немножко это дело встряхнуть, немножко этот калейдоскоп перевернуть. Это первое. Ну и второе, это, конечно, байденовская убийца. Понимаете, вся история Владимира Путина показывает, что такие вещи не прощаются. как, что называется, как они любят говорить, асимметрично, да, на них отвечать, это другой вопрос. Мне кажется, вот эти все вещи сплелись. Я думаю, что до войны дело он не доведет. Мне кажется, по нескольким причинам. Во-первых, распутится традиционная. Во-вторых, мне кажется, что не время еще. Пол армии, говорят, вакцинированы, но пол армии это недостаточно. Нет, скорее всего, вот 2021-2022 к выборам президентским, вот там действительно будут сюрпризы, как мне кажется.
Говорит Леон Арон. Вернемся к разговору с ним через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Американские вопросы», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Путин на американских горках. Почему вслед за приглашением Путина на саммит Байден наказал Кремль санкциями? Мои собеседники – Стивен Пайфер, Леон Арон и Эрик Ширяев. Тем не менее, как у Чехова, если ружье висит на стене, то в третьем акте оно должно выстрелить. Когда сосредотачиваются такие силы, видимо, есть возможность, что они будут пущены в дело, не так ли?
Конечно, даже если посмотреть на историю Первой мировой войны, я не беру, конечно, масштабы, ведь все началось с того, что вот демонстрации силы, да, вот вы так, а мы так, а вот вы так, а вы... На мобилизацию мы отвечаем своей мобилизацией, а вот вы извинитесь перед австро-венграми, да? А вот мы защитим сербов и так далее, и так далее. Безусловно, может произойти сползание. Но давайте посмотрим все-таки. Я думаю, что Зеленский воевать не хочет. Хотя я ставлю здесь немножко вопросительный знак, потому что в конце концов, да, вот выборы ведь... в следующем году. А кто его знает, что у него там его внутренние опросы показывают? Я думаю, что в итоге все-таки украинское общественное мнение не хочет войны, потому что, конечно, она не закончится их победой, а скорее расширит территорию, которую контролирует Россия. С точки зрения Путина, опять же, да, чужая душа потемки. Конечно, надо из ковида, надо из пандемии выходить с какими-то знаменами, понимаете? Но нельзя так вот тянем, и народ как-то, знаете, заскучал, побед нет. Конечно, нужно что-то делать, но я думаю, что по их опросам внутренним, ну, еще одна победа над Украиной, ну, захватим, я не знаю что, какую-то территорию возьмем. Не думаю, что это по их расчетам приведет, знаете, вот к крымской эйфории. Я считаю, что в итоге все это, как Клаузевиц говорит, да, продолжение политики другими средствами. Все в итоге движимо расчетами внутриполитическими. Путин идет на пожизненное президентство в 2024 году. Как в это входит конфронтация с Украиной, я думаю, что она не является центральным моментом в подготовке контекста для вот этого пожизненного президентства.
Сейчас многие западные столицы пытаются урезонить Кремль, но это слова. Как вы думаете, могут они что-то предпринять, чтобы убедить Путина, грубо говоря, не вторгаться на Украину?
Вы знаете, у меня нет не только интересного ответа, но вообще нет ответа. Да ничего не может Запад сделать. Санкции не работают. Это вполне понятно. Это видно. Ну, не знаю, вот саммит, да, с Байденом. Это интересный момент. Даже в советские времена любой саммит с американским президентом – это очень большой внутриполитический плюс. Конечно же, если начнется война, то никакого саммита не будет. Это минус, да? Вот это будет же принесено в жертву. Удержит ли это Путина, если там какие-то есть другие интересные для него моменты, от вторжения в Украину, я не думаю. Но если он посчитает, что внутриполитический навар от еще одной победы над Украиной превысит плюс от встречи с американским президентом, то он, конечно, на это пойдет. Кроме этого, я просто, честно говоря, не вижу никаких эффективных средств.
Леон, вы несколько последних лет предупреждаете о том, что Путин ради политического выживания может пойти на серьезный конфликт под предлогом защиты русскоязычного населения в сопредельных странах. И Украина может быть не самым предпочтительным в этом смысле объектом внимания. В статье в «Политика» вы пишете, что Путину требуется внешнеполитический триумф и, возможно, в обозримом будущем.
Я просто не вижу другого выхода для выборов 2024-го, потому что экономика абсолютно не светит, в этом сходятся все. Там есть и фактор Навального в какой-то степени, там есть и усталость, вызванная пандемией. Конечно, катастрофического обвала в поддержке режима, а это синонимично, конечно, с Путиным, там другого ничего нет. Конечно, обвала нет, но держится где-то на 60-70%. На этом пожизненное президентство, мне кажется, будет очень трудно поиметь. Поэтому я продолжаю считать, что что-то будет, что маленькая победоносная война нужна. Конечно, можно и Приднестровье, можно и Абхазию с соседей, да, но все это как-то не то. Два момента выходят здесь. Украина, безусловно, и, конечно, вот прямая конфронтация и прямая молниеносная победа над силами НАТО, а это только возможно в Прибалтике. Ну, там, конечно, риски колоссальные, но и колоссальный, конечно, политический навар. Ведь нужно понимать, что не только этот колоссальный вызовет военно-патриотический подъем. Важно понимать, что вот любая такая конфронтация, она приведет уже не к какому-то метафорическому образу России как осажденной крепости, а в самом настоящем смысле слова. Мы в состоянии войны с НАТО. Какие тут могут быть диссиденты, извините меня, какие тут могут быть Навальные, интернет какой-то там вот у вас. То есть это будет полный, очень серьезный внутриполитический поворот.
И эта ваша интерпретация не требует полномасштабной военной операции, и можно обойтись зелеными человечками.
Там в военном смысле нет абсолютно никаких проблем. Там по одному батальону в каждой из прибалтийских стран. НАТО для того, чтобы мобилизоваться, просто одну такую цифру вам дам, нужно 90 дней. Как я писал, это же не Таллин и Ригу, и Вильнюс занимать. Да, там Латгалия, Даугавпилс на границе с Эстонией. Это все очень просто решается в военном смысле. Всегда удерживало политические последствия. Но по-английски очень хорошо это выражается. Desperate times call for desperate measures.
Отчаянные времена требуют отчаянных мер.
Эти отчаянные времена пока еще не наступили. Но приближаются с точки зрения выживания режима Путина.
Что вы думаете о телефонном разговоре Байдена и Путина и неожиданном предложении Байдена провести американо-российский саммит? Можно предположить ведь, что в Москве пребывали в эйфории, которая, видимо, поутихла после указа Байдена о новых санкциях, который тоже, кстати, нелегко объяснить после телефонного разговора.
Честно говоря, профессионально озадачило вот этот момент. Если Рейган в свое время, 83-й год, Советский Союз – империя зла, выбрасывается на свалку истории. Но это было частью какой-то задумки, это было частью какой-то стратегии. Здесь я вот не совсем понимаю. Ну, естественно, я не буду защищать Путина от обвинений в убийство, просто было бы странно. Если американский президент называет российского президента убийцей, если это не часть какой-то просчитанной стратегии, а у меня такое впечатление, что это не является такой частью, потому что сейчас мы имеем саммит. Вы что, с убийцей идете на саммит? Конечно, и со Сталином встречались, и с Брежневым, но это было частью какой-то стратегии, а это было частью какого-то плана. Меня очень озадачивает и в какой-то степени беспокоит вот эта невнятица стратегическая. Во-первых, почему нужно в первые 3 месяца бежать на саммит с Путиным, которого вы называете убийцей? Второе. Каждый саммит с американским президентом дает очень серьезный внутриполитический отскок. Всегда это было. Это было и при Сталине, это было и при Брежневе, это было и при Хрущеве и так далее, и так далее. Иногда это цена, которую нужно заплатить. Да, мы понимаем, что это укрепляет режим, но нужно говорить о стратегических вооружениях, нужно говорить, я не знаю, там, о кубинском кризисе, нужно говорить о каких-то серьезных вещах. Но не совсем понятно, а сейчас-то зачем? какой будет его эффект, кроме того, что он даст Путину очень серьезный внутриполитический навар. Посмотрите на это с точки зрения внутренней российской политики. Вот назвали нашего президента убийцей. Ну, вот он им, вот он собрал войска на границе с Украиной. Он клетку эту потряс немножко. И что? Бежит к нему американский президент на саммит. А как можно еще это интерпретировать? Я бы хотел верить, что это не ошибка. Но я просто не вижу контраргументов здесь.
Если подытожить перипетии последних дней, можно ли начинать делать вывод о том, что Кремль имеет дело с мягкой администрацией, по образцу администрации, возглавляемых президентами-демократами?
Очень какая-то она противоречивая. С одной стороны, вроде начали нормально, да, что, мол, не мы за вами следим, не лезьте на Украину, внутриполитически все. Блинкен и Салливан говорят нормальные вещи. И вдруг саммит. Какая-то последовательная политика, или она будет, как вы говорите, мягкой, или она будет жесткой, но она логичная. Вот такую я буду приветствовать. Вот этот саммит абсолютно меня поразил. То есть, может, действительно там какие-то глубинные замыслы, которые мне не понять. Но в отсутствии каких-то пока вот аргументов, да, или доказательств, мне кажется, что это хуже, чем мягкое. Это просто какая-то неразбериха здесь.
То есть вы не допускаете, что личная встреча президентов Байдена и Путина может принести пользу, что Байден, скажем, ударит по столу и убедит Путина, что игры с США не пройдут?
Скажем так, вот этот саммит, он может быть, чуть-чуть повлиял на какое-то стратегическое расписание Путина. Что, конечно, сейчас приносить в жертву саммит с американским президентом из-за вторжения в Украину, я думаю, что все-таки не будет. Но я думаю, что он абсолютно не, что называется, не смешает карт и абсолютно его не отвлечет от каких-то серьезных стратегических целей.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Путин на американских горках. Почему вслед за приглашением Путина на саммит Байден наказал Кремль санкциями? Я говорил с бывшим послом США в Киеве Стивеном Пайфером, сотрудником Института American Enterprise Леоном Ароном и политологом из университета Джорджа Мейсона Эриком Ширяевым. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts. Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».